Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте. 624-91-70-собака-mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов, ответить на волнующие вас вопросы. Ну, в цикле наших передач мы говорим не только о наркотиках, мы говорим о вопросах воспитания, о духовно-нравственном воспитании молодежи. Совсем недавно мы поднимали вопрос о нехимической зависимости, и в частности там обсуждали о такой зависимости, как фитнес-зависимость. Вот. И сегодня хотелось бы затронуть еще очень важную тему, важную в первую очередь, наверное, для родителей, которые хотят уберечь своих детей от всяческих проблем. Сегодня мы поговорим о субкультуре. И в качестве эксперта в передаче примет участие кандидат психологических наук, медицинский психолог Московского научного практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Светлана Владимировна Сафонцева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Владимировна, мне очень понравилось ваше выступление, которое я слышал на прошлой неделе. Вас пригласили выступить на втором съезде Общероссийской общественной организации, Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Данная организация создана в мае 2013 года. И вот в вашем выступлении вы как раз коснулись вот этой проблемы. Проблема на самом деле достаточно такая серьезная, потому что, ну, в первую очередь, подростки хотят самоутвердиться, хотят, ну, будем простым словом говорить, это дружить со своими сверстниками, с теми, с которыми они хотят именно дружить. И вероятность попасть под влияние какой-либо субкультуры, а есть такие субкультуры, мы об этом сегодня подробно поговорим, которые априори подразумевают, что, ну, вплоть до употребления психоактивных веществ там присутствует вот такая традиция, там такие есть правила различные. Поэтому хотелось бы все-таки, учитывая, что наша передача просветительская, хотелось бы довести важную информацию до родителей. И не просто как энциклопедические такие знания до них довести, а где-то, наверное, подсказать, а как быть, что делать родителям в той или иной ситуации. Ну вот давайте начнем. Что же такое субкультура, какие они бывают и чем они опасны?
Спасибо за предоставленную возможность. Эта тема очень интересная, молодежные субкультуры, потому что молодежь, подростки определяют вообще жизнеспособность любого общества. Те процессы, которые происходят в молодежной среде, они потом трансформируются и в такие общекультурные течения. Молодежь нынешняя существует в современных условиях, когда традиционные ценности утрачены, и присутствует такое двуличие во взрослом мире, когда пропагандируется здоровый образ жизни, ценности семейные, общекультурные, образовательные ценности. А на самом деле мы видим рост коррупции, рост преступности. И вот в этом пространстве наша молодежь взрослеет. Подростки хотят, они максималисты, они хотят ясности, четкости, определенности. Взрослые эту ясность им не предоставляют. Поэтому они вот в этом хаосе информации, огромных информационных потоков, которые на всех на нас обрушиваются, пытаются простроить свои картины мира, свои способы взаимодействия с окружением. То, что их не устраивает во взрослой жизни, они отрицают, они этому сопротивляются. И те ценности, которые мы им предлагаем, так пропагандируем, декларируем, они их преобразуют, отторгают и в контрценности, которыми потом пользуются.
Но это психология любого подростка, наверное, да?
Подростковый возраст, да, такой опасный в этом плане, когда они подвержены влияниям, где их привечают, где их внимательно выслушивают, там они готовы раскрыться, в том месте они готовы участвовать. Ну, если в семье да. нет этого внимания, любви, взаимопонимания, то, конечно, риск того, что подросток уйдет в контркультурную или субкультурную популяцию, она возрастает, эта вероятность.
Ну, все мы были подростками, правда? Вот все наши радиослушатели, которые сейчас сегодня являются родителями, все мы это прошли. Вот. Ну, может быть, кто-то ярко помнит это, кто-то не очень. Ну, психология, она, в принципе, и осталась. Время поменялось, наверное, да?
Время, возможности расширились, выборы умножились, многократно выборы умножились, а с несозревшей такой ценностной структурой, с мировоззрением несозревшим, подростки очень подвержены этому влиянию окружения. И, в принципе, история субкультур началась, когда взросление у нас сейчас продлено. У нас очень долгий путь образования. И второй момент – это конкуренция между поколениями. Если в XIX веке к 30 годам молодой человек занимал уже полностью место своих предков.
У него мера ответственности была определенная, да? Уже?
Да, но не жили так долго. У него уже и папы, и дедушки, и мамы, они уже были в другом мире. И ответственность его и росла, ему некогда было отвлекаться на то, как провести свободное время нетрадиционным способом.
Кстати, мы на съезде об этом тоже говорили, что сегодня вот это молодое поколение, оно больше настроено на получение от жизни удовольствия. И, как правило, мы не видим, что надо трудиться, надо затрачивать какие-то силы, ну, даже хотя бы, чтобы получить качественное образование.
Да.
Да, вот мы об этом достаточно много говорили, и одно из вот этих увлечений соцсетями и вообще вот в интернете многие молодые люди проводят много времени тоже. Почему? Потому что особо не затрачиваешь никаких усилий. А ты, как пользователь, просто получаешь удовольствие.
Да, да.
И вот в таких рамках, в таких правилах пребывания достаточно тяжело вот уже не соблазниться на то, что тебе предлагают в интернете, с экрана, что тебе предлагают твои друзья. Вот, и здесь, конечно...
Ну да, мы компьютер, интернет – это и большое благо, и помощь, но и там кроется, конечно...
Это я не говорю...
И зло некоторое.
То есть мы видим здесь некую такую уже, такая агрессия некая есть, да? Но помимо этого наверняка существуют и такие замыслы, где специально создается в некоторых государствах, это же война умов, да? И вот специально создаются такие субкультуры, которые могли бы подорвать идеологию другой страны.
Ну, не знаю, как насчет других стран, а вот, например, наша отечественная криминальная субкультура, она как раз очень внимательно к молодежным течениям относится. И даже иногда эти течения используют как такой резерв собственного пополнения. Именно криминальная субкультура, даже контркультура, потому что это полное отрицание культурных ценностей.
Тот же самый сленг вот этот модный.
Ну вот язык этот криминальный, да, жаргон так называемый. Это татуировки определенного содержания.
Романтика жизни вот этой.
Да, украл, сел.
И мы на экранах телевидения мы видим достаточно много фильмов, которые вот это пропагандируют.
Да, но криминальная субкультура, это, конечно, отдельная тема. А вот что касается молодежных субкультур, то вот вы верно заметили, самое сейчас распространенное и максимально по охвату подростков – это компьютерные геймеры, так называемые субкультуры геймеров. Истоки этого увлечения, видимо, в том, что взрослые сейчас технологии и интеллект определили как высшие ценности. И вот эта увлеченность технологиями, техническими устройствами, облегчающими жизнь, конечно, нашу, привела к тому, что совершить любое усилие подросток уже воспринимает это как некое насилие над ним. Призыв там, остановиться, задуматься, затратить некоторые силы на то, чтобы там, выполнить домашнее задание или достичь каких-то результатов в спорте. Все это воспринимается как некое давление, насилие, а мы теперь такие все свободолюбивые, знаем, что мы личности уникальные, достойны уважения. И вот если контакт с родителями разрушен, нарушен, то подростки, конечно, очень-очень легко уходят в субкультурные объединения, вот в частности в компьютеры, в игры, которыми, в общем, родители их сами и обеспечивают самых ранних лет, в чем и не видят опасности в этом. Хотя она очень большая и серьезная. И подростку вот этой игре компьютерной противостоять очень сложно. Конечно, там его привлекают и цвета, и краски, и звуки, и такая скорость, возможности управлять этой виртуальной реальностью. Хотя она задана создателями игры, надо это помнить, да, он в той реальности, которую ему задал кто-то извне. Подразумевает этот игрок, что он вроде как свободен и в своем выборе уникален. Но вот здесь кроется такая ловушка психологическая, в которую они попадают, потом выйти из компьютерной игры очень-очень сложно. Их множество разновидностей. Максимально опасные сейчас вышли многопользовательские такие ролевые компьютерные игры, когда подросток выбирает себе персонажа, они многопользовательские, и все эти играют друг с другом бесконечно долго, там такие специальные сценарии, и собственного развития личности не происходит.
Вот это очень опасно.
Искажаются все ценности, нормы, нравственности. Там существуют свои законы, там можно кого-то убить, кого-то предать, и это воспринимается как норма. И способности общаться с живыми людьми у подростка, у ребенка не формируется. И когда он оказывается лицом к лицу с живым человеком, он, конечно, в растерянности, он в некотором недоумении, что делать с живым человеком, испытывает дискомфорт, и чтобы его снять, снова уходит в игру, где он хозяин, где он способен добиваться результата, где он на языке геймеров общается, уже в своем таком отдельном языке, находит там поддержку, и выходить в реальный мир уже совсем-совсем не хочет.
Но при этом он взрослеет биологически, а духовно никак не развивается.
Да, ни личностно, ни духовное развитие не получается, и физически страдает, конечно.
Ну да, потому что ограниченность движения, Тут у нас не одна передача была посвящена этому. Приходили специалисты и говорили информацию, что ну, у нас молодое поколение имеет множество заболеваний, которые вот были спровоцированы вот от такого образа жизни.
И опорно-двигательный аппарат, и желудочно-кишечный, то есть все, и зрение. Вот, а что касается, мы говорим сейчас о недостатке движения, а есть субкультуры, напротив, нацеленные на как бы спорт.
А я бы хотел вот, раз уж мы затронули интернет, здесь вот еще в чем опасность, кстати, об этом на съезде тоже говорили, приводился пример, когда многие родители радуются, что вот ребенок в 4 года, он так легко ориентируется, знает, на что нажать, как включить, как войти в какую-то там программу. И родители думают, что какой у них талантливый ребенок растет. И вот они готовы даже как-то вот стимулировать вот это. Хотя на самом-то деле все вот эти программы, все гаджеты, они изначально разработаны для того, чтобы непродвинутый пользователь мог ими пользоваться.
Максимально
легко. Да, извиняюсь за тавтологию такую, да. Это первое, да. Второе. Не все родители, скажем так, могут прогрессировать так же, как их дети вот в этом направлении. И те, которые общаются с компьютерами на «вы», они вообще, можно сказать, теряют своих детей. Им потом,
это да.
Им потом не о чем говорить.
Да.
Вот, у каждого есть свое направление развития и интерес.
Угу.
И здесь хотелось бы дать какие-то рекомендации родителям. Ну, они уже и вытекают, что да, не надо в таком раннем возрасте давать возможность детям увлекаться гаджетами.
Да, да, надо ограничивать.
Всему свое время.
Общение с этой техникой.
Да. Будет необходимость, ребенок все это освоит, ничего страшного, не в 4, так в 5, не в 5, так в 6 лет. И самое главное, чтобы его род вот этих занятий, он был с пользой дела. То есть, чтобы это не ограничивалось только получением удовольствия.
Ну да, существует, конечно, много образовательных таких, познавательных игр, что тоже несет в себе опасность. Как бы человек, ребенок привыкает к такой яркости, к такой скорости, к такому интерфейсу, что потом взять обычную книжку, ему становится непреодолимо скучно. И как потом 40 минут он высидит на уроке в школе, в обычной, если перед ним не скачут белочки, медвежата, не падают какие-то шарики по экрану, есть очень великая опасность того, что потом привлечь внимание ребенка к образованию станет совсем-совсем сложно. А вот что касается легкости общения наших детей с техникой, мы почему так осторожно к технике относимся? Потому что мы знаем, сколько она стоит. И у нас есть много-много страхов. Ну, мы знаем, что можно что-то куда-то не туда нажать и влетит вирус или действительно что-то такое техническое ты повредишь в этой машине загадочной, а у детей этого страха нет. Они не боятся, они не трудились целый месяц, чтобы купить этот гаджет своему малышу. Они легко нажимают на разные кнопки, могут даже СМС в Америку отправить. Да, ну, вот понравилось на номер этот нажать, и все, и легко, без опасений за последствия. В этом такая для них привлекательность и легкость общения с этой техникой. А для взрослых, конечно, это немножко другие отношения с компьютерами, с там, телевизорами.
Так дело в том, что может еще и потом счет.
Да, да, эти игры
прийти, да.
Начинаются.
Родители будут оплачивать.
Начинается нажимание кнопок «Загрузить игру», «Оплатить», «Хорошо», и счет телефона обнуляется, если это ребенок поиграл с родительским телефоном, маленький малыш.
Значит, давайте вот сформулируем совет, рекомендацию родителям. Ну, в первую очередь, надо вообще-то понимать и об этом разговаривать с ребенком. Чем он заинтересован, что новенького там в интернете появилось, там какие игры, хотя бы знать, в какие игры он играет.
А это первый шаг. Это обязательно. Ну, даже, во-первых, к 3 годам хотя бы в 3 года не приучать ребенка к использованию этой техники, ограничивать. Больше с ребенком общаться, заниматься его мелкой моторикой, читать ему нормальные человеческие сказки традиционные, чтобы разрыв между нашими поколениями не увеличивался, чтобы не были чужды нашим малышам истории про Колобка, про Золушку, про Волка из «Ну, погоди», чтобы мы более-менее говорили на одном языке. И, конечно, контролировать то, во что играет ребенок. Это обязательно.
Притом не подсматривая, а так, чтобы разговаривали на одном языке.
Наверное. Да, это родители же сначала сами покупают эти игры. Очень внимательно надо следить, чтобы там было поменьше агрессии, поменьше такой легкости и... Ну и насилие. В основном, конечно, самая серьезная опасность – это насилие в этих компьютерных играх. Вот.
Какие
еще? И, конечно, да, альтернативными видами активности заниматься – это прогулки, это походы в музеи, обязательно-обязательно общение, общение, общение. Через речь приглашать друзей ребенка в дом, вот, чтобы они сохраняли вот это человеческое в себе, а не техническое.
Какие еще субкультуры существуют?
Ну, вторая по массовости субкультура у нас и в мире – это фанаты футбольные. Очень неоднородная субкультура. Там есть и взрослые люди, есть и подростки, которые стремятся занять некое статусное положение в этой субкультуре. Потрясающее ее влияние на подростка происходит, потому что там он находит… Обычно это мужская субкультура, да, фанатская. Там он находит такие правила мужского взаимодействия, преданность своей команде, преданность своей группе. И это единомышленники. И обычно такой фанат футбольный – это подросток, прошедший определенную школу жизни, где он учится расставлять свои приоритеты и преодолевать трудности, перебарывать страх. Он там есть, там риск присутствует.
Ну, очень много агрессии, кстати, там, да?
Ну, она канализируется в эти крики во время футбольного матча, конечно. Есть несколько типов футбольных фанатов. Ну, это болельщики, например. Это любители, знатоки футбола. Они выделяются наличием командной атрибутики на стадионах. Они плохо знают кричалки и песни. И активничают только на стадионе, а в обычной жизни они, в общем, совершенно нормальные, адекватные профессионалы в своей сфере. И в силовых столкновениях никак не участвуют. Есть такая группа футбольных фанатов «Кузьмичи». Они много кричат на стадионе, более активные, но плохо разбираются в тонкостях футбола. И обычно это такой мужчина 30-40 лет с пивным животиком, с сосиской в тесте и получающий такой расслабляющийся во время игры такой человек. Просто ради развлечения ходит на футбольные матчи. А футбольные фанаты, собственно, такая группа специально, они активны на стадионе и за его пределами, могут быть причастны к силовым взаимодействиям уже после игр. Они выезжают за своей командой в другие города. Если 17-летний юноша причислен к группе футбольных фанатов, это значит, что он участвовал в таких силовых столкновениях и болел за свой клуб активно, и завоевал себе авторитет. Таким образом, он уже так себя заявил, как зрелый, достойный уважения мужчина. Но есть еще и более опасные варианты футбольного фанатства. Это ультрас, взяли свое начало из Италии. Они как раз за то, чтобы установить максимум такого красочного, пиротехнического, звукового действия на трибунах в поддержку клуба. Ну, итальянцы, они такие вообще любят шоу. И две еще подгруппы футбольных фанатов максимально опасные. Это футбольные хулиганы или хулсы. Это как раз закрытая среда, только проверенные люди туда допускаются. Часто они стараются даже не выделяться по атрибутике на стадионе, потому что у них другие задачи. Они как раз и занимаются вот этими столкновениями с болельщиками других команд. У них очень хорошо налажена коммуникация, они моментально собираются в нужном месте, прорабатывают эти операции, да, по столкновению с противником. И у них совсем такие определенные, очень конкретные задачи на силовое взаимодействие с противником. Но что их объединяет? Чувство плеча, уверенности друг в друге, такая братская дружба, ну, полукриминальная такая романтика.
Ну да, это уже ближе к криминальному.
Да, да. И самые опасные варианты – это карланы или карлики, 13-16 лет, подростки, стремящиеся попасть вот в клуб футбольных фанатов. И они полагают, что только через насилие, только с кровью на плече, на руках они могут туда попасть. Они объединяются в группы по 3-5 человек. В одиночку они, конечно, не нападают, а вот в группе они и опаснее, и они не сами не понимают свои силы, и они нападают на одиночных представителей болельщиков других команд, и там возможны очень-очень серьезные нанесения физических повреждений.
То есть здесь получается так, вот совершая насилие, ты приобретаешь билет на то, чтобы попасть, вот, стать членом клуба.
Это их такое
вот
мнение,
это, членом субкультуры.
Вот да, такой, что да. Они через насилие, через этот канал могут пополнить фанатские ряды. Вот, ну, это хулиганы, и карлики – это самые такие опасные люди.
Фанаты вот именно близко к футболу, а не вокруг футбола. Ведь и множество других видов спорта существует. Есть и лыжи, есть и хоккей, кстати, тоже игровой вид спорта, и баскетбол.
Да, но хоккей мы играем зимой, а футбол мы играем в любое время года. Это самый массовый вид спорта во всем мире.
А, ну и, наверное, из-за того, что собираются большие стадионы.
Во дворах да. Мы же играем в футбол, да, мы можем на любом пятачке организовать футбольную игру.
И, наверное, еще и сами соревнования, они просто собирают большую аудиторию. То есть это стадион.
Но это и собирается, потому что мы можем увидеть футбол вот в своем дворе, в своем городе, не обязательно выезжать на большие стадионы. Это очень такой близкий народный вид спорта, общения и всех объединяющих таких моментов, связанных с игрой.
Ну, вот, к сожалению, 50-е, 60-е годы футбол это тоже был такой истинно народный, можно сказать, вид спорта. И в 50-е, 60-е годы это был, можно сказать, истинно народный вид спорта. И просто, ну, у меня нет таких фактов, что вот такая агрессия была в то время. То есть, наверное, как субкультуры тогда еще этого не было. Наверное, не было и за рубежом, да?
Ну, за рубежом там это в 20-30-е годы, послевоенные годы особенно мощно, когда у рабочего класса появилось время ходить на эти футбольные соревнования и самим участвовать. В общем, это деление такое территориальное, да, моя территория, твоя территория, это в природе человека присутствует и в истории там были, да, моменты, когда одна деревня шла на другую деревню, кулачные бои, кто сильнее. Вот эти остатки нашего такого, ну, чувства физического благосостояния, что мы живые, что мы крепкие, нам надо это где-то проверить. Раньше это были кулачные бои, сейчас это вот фанатствующие истории, когда по территориальному признаку, да, в каждом городе есть свой футбольный клуб, и вот по этому территориальному признаку мы пытаемся доказать, кто лучше, кто сильнее, кто надежнее. Это в природе человека, и, в общем, этим надо пользоваться, да, только немного сдерживать агрессию, как бы оккультуривать это течение, знать его, не пугаться, а знать, и уже, находясь в нем, специалисты должны так руководить этим фанатствующим движением, не отпускать на самотек, потому что эти силы, они огромны, и они могут быть использованы контркультурными силами, контр-такими течениями в своих целях, да, когда нужно будет устроить побоище в определенном месте под определенными лозунгами, и тогда это уже такое прямое влияние на политику, на социальные процессы в том или ином городе или в обществе в целом.
Ну вот родителям тоже, конечно, здесь надо проявлять влияние к своему ребенку и по определенным косвенным признакам, а это атрибутика клуба. Мы не будем называть название клубов, но радиослушатели понимают, о чем идет речь. Шарфики, шапочки, майки и так далее. Вот по такой атрибутике можно уже понять, что ребенок заинтересовался. Вот, и надо с ним больше общаться, наверное, и по этой теме, чтобы понимать, как он развивается, как он это воспринимает, а что он в этом видит интересного. Вот здесь как раз вот надо держать устойчивый контакт со своим ребенком.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И сегодня мы говорим о субкультурах с кандидатом психологических наук, медицинским психологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Светланой Владимировной Сафонцевой. Светлана Владимировна, вот какие еще существуют субкультуры? У нас еще полчаса времени есть. Давайте мы все-таки так немножко энциклопедически пройдемся, потому что мне бы хотелось вот поподробнее остановиться на таких деструктивных субкультурах, которые вот в своей культуре предусматривают обязательное употребление психоактивных веществ.
Что касается психоактивных веществ, то футбольные фанаты – это потребители алкогольных напитков в невероятных количествах. Это надо иметь в виду. Пиво льется рекой. Что касается других субкультур, их огромное множество. Зачастую на территории России они всегда иностранцы. Это всегда занесенные из Европы. Англия – источник субкультур, Америка. И вот в последнее время Япония тоже становится источником огромного количества субкультурных влияний. Они их и впитывают с Запада, и сами их трансформируют в силу своих особенностей исторических и культурных. Вот про Японию хотелось бы сказать. Это увлечение там массовое комиксами, так называемая субкультура манга и аниме, мультипликационными фильмами. Манга существует для всех возрастов. Считается, что из-за сложности японского языка, там тексты японские, они сопровождались картинками. Ну, не всегда, а для такого обычного читателя, потребителя литературы, сопровождались картинками. И вот история комиксов в Японии, она огромна, огромна. Читают комиксы все от мала до велика. На разный вкус они создаются. Это так называемая культура манга. И аниме – это увлечение мультипликационными анимационными фильмами, и оно настолько сильно, что вышло и на улицы, и дети полюбив какого-то героя мультфильма или комикса, переодеваются в него, одевают его одежды, костюмы, используют его атрибуты. Продавцы моментально сориентировались на этом интересе, и существует огромная территория покупок и продаж именно атрибутики, там какой-нибудь меч или перстень, или там парик с ушками эльфов. Да, вот моментально все это становится на коммерческую основу.
Элемент одежды.
Да, да, все это продается в магазинах специальных. Хотя, конечно, самый интерес это самому сшить этот костюм. В этом тоже есть своя история. Но вот если посмотреть на фотографии, так называемая субкультура косплей, костюмированная игра, косплей. Если посмотреть на фотографии в интернете вот представителей этой субкультуры, то они, конечно, очень эротизированные. И там вот эта сексуальность, она, конечно, присутствует. Это с одной стороны, а с другой стороны такая игра в детскость. Очень не хочется взрослеть, и хочется остаться вот таким маленьким ребенком или волшебником с чудесными способностями. То есть это всегда уход от той реальности, в которой ребенок себя не находит, не реализует. Для кого-то это спасение, конечно, может быть. Он найдет друзей, поддержку, увлечения интересные. А кто-то так в этом может застрять, что останется этим персонажем на долгие-долгие годы, этим любимым своим персонажем, забыв про собственное «я», про собственные ресурсы, потенциал, собственные возможности и смысл своего существования, прихода в эту жизнь. Вот именно отечественных наших представителей субкультуры отличает вот эта сложность их выхода из игры. Они очень сложно возвращаются, переключаются в обычную жизнь, увлекаются очень сильно, это, видимо, какая-то российская наша особенность, и в обычной жизни уже совсем теряют интерес к чему-либо, что не связано с их увлечением, там, в частности, с манго или с аниме, или еще вот одно направление – это ролевики. Ролевые игры играют. Тоже, в общем, просоциальное такое увлечение – выбираются или исторические события, или литературные произведения. Пошло это от книг Толкиена. И вот «Властелин колец» — это любимое произведение для того, чтобы его разыграть где-то. Они шьют себе костюмы, опять же, используют атрибутику. Там создаются целые семьи, такие параллельные, в общем, миры создаются с семьями, с детьми. Иногда они и в реальности выходят друг за друга замуж и женятся. Там тоже присутствует вот у ролевиков употребление алкогольных напитков. В этом они зона риска в этом плане.
Ну, если вот так со стороны посмотреть, вот у нас очень популярный был, мы, в принципе, гордимся таким мультфильмом, как про крокодила Гену, но было бы смешно, чтобы кто-то, например, играл роль Чебурашки, например, или крокодила Гены, да, вот. Но, тем не менее, вот в других произведениях, которые вот мы видим, да, люди перевоплощаются вот в эти образы, и они в них живут.
Живут, да. По этим правилам они существуют, потому что обыденность скучна, как-то она прогнозируема, вот эта заданность, школа, институт, работа, вот современному
молодому человеку. Мы опять подходим к этому, к этой проблеме, что, скорее всего, это, наверное, основная причина, это и получается игра, получение удовольствия, и человек находится в игре все время. А мы же говорили о том, что надо работать над собой, то есть надо затрачивать какие-то усилия, надо совершенствоваться. А здесь человек вот начал играть и продолжает.
Ну, некоторые продолжают, некоторые, конечно, перерастают, не все так грустно. Там есть и возможность самосовершенствования, и своих навыков по шитью, или, например, ролевики, они читают книги по истории, чтобы как можно ближе к тому, что было в истории, воссоздать эту ситуацию с костюмом, с расположением своих отрядов, если это что-то боевое. в любой субкультуре есть некий плюс. Главное, чтобы ты понимал, это игра, это способ совершенствования и самопознания, да, но не сама жизнь. Есть некие более серьезные ценности и серьезные цели, которые человек должен достичь в этой жизни. В принципе, вот проводились исследования по ценностям между взрослым поколением около 40 лет и молодыми в пределах там 20-25 лет. На самом деле расхождения в ценностях небольшие. Все хотят в массе до 70% показателем состоявшейся жизни является хорошая работа и наличие семьи и детей. Это и взрослых, и наших детей объединяет. Это очень такой радостный факт. Наличие хороших близких друзей, стать специалистом и профессионалом – это общие ценности. Наибольшие расхождения в отношении к честно прожитой жизни. Вот только 20% молодых людей честность как-то ставят на приоритетные места. Ну и взрослое поколение тоже не сильно отличается. 40% честную жизнь рассматривают как ценность серьезную, ради которой можно чем-то пожертвовать, а не все отдать на откуп своему статусу, богатству, достижению материального благополучия. Вот, я думаю, что нас не так много взрослых и детей отделяет. Просто детям надо предоставить такие просоциальные пути их взросления. Раньше это были пионерия, комсомол, да, вот этот момент перехода из детской жизни во взрослую, он во всех культурах традиционных, он обозначался, да, таким процессом инициации. В советское время это был октябрёнок, да, пионер. Мы отслеживали переход на новую стадию своего развития. Мы взрослели, нас вели. Сейчас у детей нет этого способа оценки собственного взросления и перехода на новую ступень развития. И они вот в этом своем своеволии и такой заброшенности со стороны взрослых, да, ищут своими силами, неокрепшими. Иногда ошибаются, очень сильно ошибаются, но это естественный процесс взросления, поиск самого себя и перехода на более взрослые ступени развития. В частности, опасная субкультура в плане злоупотребления психоактивными веществами – это растаманы. Это люди, которые внешне отличаются прической, так называемые дреды, скрученные волосы длинные.
Как косички, да?
Да, такие сваленные, как будто. Это у них шапочки такие желто-зеленого красного цвета. Естественно, это привнесено на российскую почву извне. В принципе, это зародилось на Ямайке в середине 20 века. И философия растаманства – это идея превосходства африканской расы. Есть бог Джа, который вот за эти дреды своих приверженцев в момент разрушения мира всех вытащит в свои там сферы пребывания. И для них, конечно, употребление марихуаны – это непременный атрибут, как бы способ общения с Богом. Но вот наши подростки, они не рассматривают, конечно, я думаю, они не придерживаются мнения о том, что африканская раса имеет некие приоритеты. Они используют эту внешнюю атрибутику, и такая наркофилософия у них присутствует в субкультурном течении, что без травы.
То есть обязательное употребление психоактивного вещества, чтобы...
Оно как бы оправдывается, да, да, такими высокими идеями общения с потусторонним.
То есть якобы это помогает общаться с кем-то более великим.
Более,
да?
Великим, да. С более...
Чтобы разобраться в себе, понять, кто ты такой.
Чтобы как бы без этого ты не разберешься, да, в себе и кто ты такой. Вот в этом есть опасность. И еще одно течение, хипстеры, так называемые, современное течение, хотя зародилось, опять же, давным-давно в Америке, to be hip – это быть в течении. Они следуют модным течениям, и вот в их среде тоже марихуана не рассматривается как наркотическое запрещенное вещество, а как некий атрибут процесса взросления, социализации. Это молодые люди, которые очень внимательно следят за модой. Их отличительная одежда – это такие обтягивающие джинсы, это кеды, конверс, это обязательно iPhone, это обязательно какой-нибудь модный блокнот Moleskine. Они за элитарную литературу, за артхаусное кино, более-менее образованные. Но вот риск увлечения психоактивными веществами там присутствует.
У меня был опыт знакомства с молодыми людьми, которые в интернете изучали вопрос о вреде психоактивных веществ, в частности, вот о марихуане речь идет, и прочитали научную статью английских медиков, там, где проводится сравнительный анализ вреда различных психоактивных веществ, и там в таблице вред алкоголя или табака обозначен как более пагубное воздействие на организм, чем марихуана. И из этого они сделали вывод, что надо отказаться полностью от алкоголя и не курить табак, который содержит никотин, но они еженедельно перешли на употребление, притом это было организовано, такого психоактивного вещества, как тетрагидроканнабинол, который содержится в марихуане. И, вы знаете, вот убедить их в обратном было очень тяжело. Притом у них уже опыт вот такой культуры был не один год. И главное, что они еще влияют на сверстников. Они это пропагандируют. И когда я рассказывал им механизм влияния вот тетрагидроканнабинола на организм человека, в чем все-таки суть, как это влияет и какие последствия наступают от достаточно долгого употребления, вот они никак вот не могли поверить.
Ну, уже произошло искажение сознания, искажение восприятия любой информации. Наркотические вещества не обладают таким свойством, когда разница между реальностью и воображаемым миром, она утрачивается, вот, способность ее распознать. И они полностью уверены в том, что вот их уже искаженное мировосприятие, оно и есть истинное, а то, что говорят врачи, психологи, то не имеет значения.
И
вот это влияние психоактивных веществ.
И опять же, вот здесь мы видим, что используется психоактивное вещество для того, чтобы облегчить какую-то вот работу
отказ
над собой.
Отказ от борьбы. Да. Это жизнь, это отказ от наркотика, от алкоголя, она не делает нас ни счастливыми, ни здоровыми, ни более успешными. Более успешными нас делают наши усилия. Наша способность себе зачастую говорить «нет». Вот чем чаще мы говорим себе «нет», тем ближе мы становимся к образу человеческому.
А работа вот познания себя – это вообще достаточно такой серьезный, тяжелый труд.
Он
очень тяжелый и
болезненный.
Он болезненный. И я, знаете, убедился это на людях, которые находятся в категории выздоравливающих. Вот те, которые пытаются осознанно отказаться от тех привычек, даже не привычек, скажем, от зависимости, уже устойчивой зависимости. Вот. И в реабилитационном процессе мы уже не раз об этом подробно говорили на наших передачах, и еще будем к этому подходить, обсуждать этот вопрос. Вот когда идет реабилитация, там очень много в методике используется работа над собой, осознание своих поступков, действий, как ты себя ведешь. Все это надо.
Что ты чувствуешь, да. Что ты думаешь?
И я реально видел, как людям это тяжело. Ну, они потеть начинают. Вот, вроде бы он пишет сочинение, в тетрадке пишет какую-то статью, вот он пишет самоанализ такой, что он делал, как он переживал, что он чувствовал в данный момент, что ему надо сделать, какую он себе ставит задачу на будущий день, там, через неделю, может быть, вечером, что он должен сделать. Ему это очень тяжело. И фактически, но здесь идет процесс выздоровления, да, что касается всех граждан, те, которые от возраста подростка должны совершенствоваться, должны развиваться.
Здесь должны тоже формироваться
как личность, да. И действительно, вот отказ от какого-то труда, стремление вот как-то, чтобы это все было легко, вот, это вот приводит вот к таким проблемам.
Да. Но есть и такие серьезные субкультуры, как раз на спорт, на здоровый образ жизни ориентированные, например, straight edge. Зародились тоже в Америке из панков и из скинхедов они вышли. Как бы отрицают употребление психоактивных веществ, не надо разрушать свой организм. Но есть такое радикальное течение в стрейт-эйдже, которые говорят, если ты не с нами за здоровый образ жизни, то против нас, значит, и тебя надо уничтожить. Здесь вот есть такая опасность, огромный заряд насилия, агрессии, они выплескивают на тех, кто, по их мнению, не достоин существовать и жить. Именно среди них, стрейт-эйджеров, есть сторонники такого насильственного пути решения проблем с наркотиками, с алкоголизмом. Они нападают на наркодилеров, они могут бездомного человека избить, потому что, ну, он недостоин существования.
Да, притом этот бездомный, может быть, он не наркоман, не алкоголик, просто он не вписывается в понятие их восприятия как человек, да, да. Который достоин жить на этой земле.
Да? Да, вот, в общем, молодежь буйствует в выборе своих путей взросления, и надо быть очень внимательным, не оставлять их без внимания, не оставлять их без попечения. Общаться, общаться, общаться.
Ну вот это главная, наверное, рекомендация для наших родителей, что надо все-таки интересоваться, чем увлекаются ваши дети. Угу. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. И сегодня мы говорили о субкультурах с кандидатом психологических наук, медицинским психологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Светланой Владимировной Сафонцевой. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы или поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Напомню, что наша программа выходит в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Светлана Владимировна.
Спасибо вам.
Делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Патриарха Кирилла, тяжко болящего протоиерея Олега, священника Александра, тяжко болящие Ирины, Светланы, Екатерины, Никиты, Алексея, Софии, Марии, президента Владимира, Алены, Иоанна, тяжко болящей Сусанны, Марины, младенца Иоанна, болящей Ольги, болящего Александра.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.